Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова, и мы продолжаем наш цикл разговоров, посвященных апостолу Павлу, его посланиям и тем людям, с которыми он переписывается, будь то общины или личные письма, которые он пишет. 14 посланий у нас входит в корпус текстов Нового Завета за авторством апостола Павла, ну, либо апостола Павла и людей, которые ему помогают, потому что, ну, не исключено, что что-то, может быть, он и диктовал и так далее. В нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицк. Отец Антоний, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня речь пойдет о послании к филиппийцам. По устоявшейся схеме, прошу вас, для начала давайте мы попробуем понять, кто такие филиппийцы, в каких условиях они живут и на какие вызовы своим посланием апостол Павел реагирует.
Филиппы — довольно важный торговый город в Македонии. Во время гражданских войн в середине минус первого века при Филиппах была довольно крупная и важная битва в 42 году до нашей эры. И после этого Марк Антоний и Октавиан, которые там разбили Брута и Кассия, вот расселили ветеранов в самих Филиппах и вокруг, землю дали ветеранам, ну, так было принято в римской армии. И здесь поэтому возникло более крупное поселение, торговый пост, спрос на разнообразные товары и в основном латиноязычное население. И поэтому в Филиппах было италийское право, то есть действовала та правовая система, которая была в провинциальных городах Италии, не в Риме самом. Вот. Соответственно, городские власти ориентировались именно на Рим, на италийскую правовую систему, и это в некоторых событиях, в некоторых чертах видно, потому что, ну, вот видите, то, что Павел делал к пребыванию в Филиппах, написано в 16 главе Деяний, и там мы знаем некоторые замечательные, очень яркие детали. Ну, в частности, он пришел туда, там проповедовал, причем в день субботний вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. Я не уверен, что это идеальный перевод. Дело в том, что для того, чтобы можно было организовать синагогу, требуется миньян, некоторое минимальное количество взрослых мужчин, иудеев. Ну, сейчас говорят, что это 10 человек, хотя я думаю, что так было не всегда и не везде. Ну, там плюс-минус трамвайная остановка. Вот. А если нет такого основания открывать синагогу, ну, при том, что для этого еще нужно дозволение римских властей и все такое прочее, само собой. Вот. Если говоря по-нашему, нет двадцатки, или сейчас десятка, я забыл. Ну, двадцатка есть была в прошлые времена.
Да, как костяк прихода.
Да, да,
так,
типа того. Вот. Значит, если этого нету, ну что делать? Тогда верующие в Бога Израилева выходят за городские стены и где-нибудь у реки, на берегу, на каком-нибудь таком типа пляжике у реки, вот собираются и воспевают Господа Бога нашего. Поэтому, собственно говоря, в день субботний мы вышли за город к реке. Павел видит, что синагоги нет, где ему найти единоверцев, иудеев? Вот он идет к реке в день субботний, прямо сразу за городскими стенами. И да, находит там, сел, разговаривает с собравшимися там женщинами. По-видимому, там мужчин было раз-два и обчелся, а женщин было несколько. Ну и, в частности, одна из них, прозелитка Лидия, вот слушала Павла, Господь открыл ее сердце, и там она уверовала, дальше помогала Павлу, призвала его со спутниками жить, по крайней мере, некоторое время у себя. И, соответственно, помните эту замечательную историю? Это же там, в Филиппах было, когда Павел идет по улице, там какая-то, значит, мамзель сидит над серным источником, дышит всей этой дрянью, пифия, и, значит, несет какую-то чушь. И, соответственно, за хорошие деньги, которые платят ее хозяевам, да, вот она там изрекает что-то такое медиумическое.
Ее выдают за пророчицу, ну, которая воздействием, там, видимо, определенных веществ, да, она выдает людям ответы на их вопросы. Ну, такая,
и, и там, значит, Павел идет мимо, она кричит, что, говоря, эти люди рабы Бога Вышнего. Павлу надоел в какой-то момент, сказал: слушай, ну замолчи, выйди из нее. И все.
Из нее вышел бес.
Хозяева остались ни с чем. Это вот именно там было, в Филиппах. Теперь дальше, как вы помните, Павла немедленно посадили, потому что хозяева немедленно донесли про ущерб имуществу, все такое прочее. Павла немедленно посадили, они сидят ночью с силой в темнице вместе с другими, молятся. И как они стали воспевать Бога, сделалось землетрясение, двери распахнулись, оковы распались. Значит, оковы тяжкие падут, темницы рухнут. Да, и свобода нас встретит радостного входа. Их встретил темничный страж, который хотел покончить с собой, думая, что, значит, они там все уже сбежали. Вот это там было, в Филиппах. И темничный страж их выводит, потом городские власти пытаются их сплавить куда-то. Давайте тихо идите. Он говорит: как это так, идите? Мы римские граждане, вы нас без суда в тюрьму бросили, а теперь хотите тайно отпустить. В общем, они схватились за голову, уговаривали их: простите нас, дураков, уходить по-хорошему. Вот город такой. Но когда Павел с силой ушли, христиане там остались очень немного. Ну, вряд ли там было там 20. Ну, если 20, то хорошо. То есть где-то там 10, 15, 20 человек. Потом, наверное, со временем их стало, может быть, несколько больше, но понятно, что в тяжелых условиях тут большого роста ожидать не приходится. Вот такое вот. Значит, да, и происходили эти события, миссионерская деятельность Павла, там приблизительно около 50-го года. И послание было написано году эдак в 56-м, ну, может быть, чуть позже, там, во второй половине 50-х. Да, это стало первой такой общиной апостола Павла, которую он основал в Европе. Но еще что-то же важное, несмотря на свою малочисленность, слабость и бедность, ну, правда, ну, куда там, богатых среди них никого не было, кроме этой Лидии, и то прям тоже не Рокфеллер. Несмотря на это, христиане Филипп по возможности старались Павлу помогать. Вот. Обычно апостол не брал пожертвований. Он работал, зарабатывал как сколько-то на жизнь в этом городе, если он здесь работал, или на какое-то предстоящее время зарабатывал и дальше на эти деньги совершал, продолжал миссионерское путешествие. Но если он откуда-то уходил, и ему община жертвовала, то он, в общем, по крайней мере, иногда не отказывался. И важно еще это было, когда Павел сел. Его же отправили, так сказать, на казенный счет. Он хотел проповедовать в Риме. Он хотел этого. И поэтому, когда его арестовали там, в Палестине, он потребовал суда императора, а раз он как римский гражданин, он имел на это право, потребовал суда императора, значит, надо вести к императору, не вести же Павла, то есть императора к Павлу, да, Павла к императору в Рим. Ну и вот у него не было денег оплатить проезд в Рим по-хорошему. А за казенный счет получилось. И вот там в Риме, там очень все зависело в заключении от возможностей заключенного. Там, как правило, в темнице никто никого не кормил. Никакую баланду в темницу не давали. А если и давали, то это какие-то были совершенно вообще объедки непригодные. Человек должен был платить за это сам, покупать себе какую-то еду хотя бы. А если у него нет денег, ну, значит, тут нужны друзья, которые заплатят, ну, и в любом случае, даже если у него есть деньги, он сидит в тюрьме. Условия содержания, не только само питание, очень зависели от возможностей, поэтому фактически заключение для кого-то могло мало чем отличаться от домашнего ареста, а в других случаях это действительно вот было сидение в каменном мешке в этой мамертинской тюрьме. Ну, как по преданию говорят, что там в этой камере сидели и Петр, и Павел, не факт, что одновременно, но, скорее всего, благодаря помощи христианских общин, в частности, из Филиппа. Да, был кто-то, кто занимался Павловыми делами, и у него была возможность не там находиться, а встречаться с людьми, проповедовать, разговаривать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Антоний, ну вот смотрите, апостол Павел ведь даже сугубо благодарит филиппийцев, филиппийскую общину, вот эту самую бедную. Они ему помогли и чем-то так его порадовали, может быть, действительно, там, не знаю, собрав в трудную минуту ему, например, материальную помощь, что он их помощь сравнивает с благовонным курением Богу. Ну, то есть, когда Господу люди молятся и возжигают там какие-то светильники, вот этот вот аромат, вот эти благовония, вот оно, или, может быть, там, кождение, да, вот оно настолько драгоценно для Павла, как эта помощь филиппийской общины. И дальше он прям пишет, что специально ищет плода, умножающегося в пользу вашу. Ну, то есть, вот прям он ищет, чем теперь порадовать их, наставить их, поработать для них в их пользу, чтобы плод их радости увеличился в ответ. Ну, вообще, это очень круто, мне кажется. Это вот те самые отношения между людьми, к которым он постоянно призывает, транслируя волю Божью о том, к чему, для чего мы вообще-то здесь придуманы-то Богом.
Да, именно, именно. Павел говорит, вот Бог меня послал проповедовать среди язычников, свидетельствовать о Христе, и я пошел на узы, на заключение, опасное. Вещь, я уж не говорю о том, что это страшно и тяжело, и мучительно, на все это пошел, чтобы проповедовать в Риме, и плод, который ваша помощь принесла, это обращенные люди, люди, которые услышали благую весть о Христе. Вот, собственно, вы бескорыстно, да, помогли мне, а поскольку мое служение вот такое, получается, что обращенные люди, или хотя бы услышавшие благую весть люди, это плод вашей жертвенности, вашего участия во мне. Ну, плюс еще тоже надо понимать, что если у Павла и были знакомые в Риме, когда его туда привезли, то очень немного, а может быть и не было вовсе. И там историки по-разному описывают эту римскую общину и ее взаимоотношения с Павлом тогда, по крайней мере. Соответственно, помощь и то, что они прислали Эпафродита, то, что они прислали человека, который найдет Павла, куда его посадили, где он сидит, внесет средства, чтобы он мог выйти и жить там, типа под домашним арестом, принимать желающих, встречаться с ними и так далее. Вот для этого нужен был человек, который находится на свободе, и у которого есть какие-то деньги, чтобы это все организовать. Он был абсолютно необходим. И вот такое впечатление, что кроме филиппийцев, по крайней мере, поначалу, никто, никакие другие христианские общины не смогли, не захотели или, может быть, не успели поучаствовать, да, принять участие в заботе о апостоле Павле.
Послание к филиппийцам написано из тюрьмы. А, отец Антоний, технически как это возможно? Если такая проблема даже с едой, то письменные принадлежности-то откуда что возьмется, и апостол Павел своей рукой там или диктует кому-то, создает это послание. Каким образом?
Ну, видите, мы можем судить главным образом по аналогии с тем, как это бывало у природных римлян в Риме. А там так. Ну, тюрьма маленькая. И вообще там, знаете, это же римляне, прям это, Муцис Цевола, рука на жаровне. Там какое-то крохотное помещение, в котором даже двери нету вообще-то. А по рассказам современников, не по художественной литературе. Брали честное слово, ты сидишь здесь. И он, как юный пионер, взял обязательство и сидит там, в этой тюрьме. То есть так тоже бывало. По крайней мере, с благородными римлянами этот номер проходил. Соответственно, берется обещание, что он живет вот в этом доме, в гостинице, в трактире, на постоялом дворе. Вот в этой комнате никуда от нее не отлучается. И еще, естественно, вносит залог, достаточно немаленький. Либо, что тоже бывало часто, ну, по крайней мере, истории о разнообразных мятежах и гражданских войнах в Риме пестрят такого рода сообщениями о том, что, например, Сенат или какое-нибудь еще там авторитетное, или собрание поручали заключение данного человека какому-то из его знакомых, пользующимся уважением, авторитетом, он будет содержаться под стражей у меня в доме. Ну, хорошо, ладно, человек уважаемый, он берет на себя ответственность и отвечает, чтобы тот не сбежал. А этот, который заключенный, тоже из уважения к хозяину, исполняет свое честное слово. Короче говоря, если вы сидите в тюрьме в Древнем Риме, и у вас на свободе есть человек, который может внести залог, доказать тем самым, что он не какой-то проходимец, а порядочный, уважаемый человек, то вас к нему в дом, в собственное или в нанятое помещение выпустят, вы будете сидеть там, и вам дадут и письменные принадлежности, и поесть, и когда придут римские христиане познакомиться, послушать и так далее, тоже пустят. Поэтому так важен был этот самый Эпафродит. И, вероятно, потом дальше и другие христиане подключались к этой работе. Значит, Павел и его друзья, скажем так, воспользовались особенностями, как это называется, уголовно-исполнительного, ну, в общем, вот этого вот, ФСИН римского, и таким образом он не сидел в карцере, в каземате, в этом, где окон нету, сесть не на что, и вообще все это подземная яма какая-то, а где-то вот в жилье, просто он был лишен возможности свободно ходить. Интересно, возникает вопрос, как он совершал Евхаристию, скорее всего, к нему приходили туда, но приходили, да.
Ну, это действительно интересная система, и тогда становится отчасти понятно, как из заключения апостол Павел свои послания отправляет. Но помимо Епафродита, здесь ведь упомянуты и другие люди. Еводия, Синтихия, Климент. Про них что-нибудь известно? Кто они такие?
Ничего не известно. Там чуть-чуть еще потом, естественно, будет известно про Тимофея, который тоже ученик-сотрудник. А про Еводию и Синтихию мы знаем только, что у них, видимо, что они в какой-то момент поссорились, и Павел им пишет, что давайте, ребята, девушки, вернее, мыслить, умоляю Еводию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Вот, собственно, и все. Ну, да, значит, единственное, что мы можем сказать, что да, в христианской общине в Филиппах были эти две женщины, Павел их знал по именам, не только Лидию, и мог умолять, просить, там, каким-то образом примириться, ну, и бывали какие-то конфликты.
А
ну,
еще...
бывали, да, и что, как бы все живые люди.
Это совершенно точно. Там еще упомянуты святые Кесарева дома.
А речь, это он передает привет в Филиппах, да, и приветствует вас святые наипачис Кесарева дома.
Это что вообще? Это...
Палатинский дворец очень большой, то, что мы теперь называем, собственно, палаццо. Слово, да, и палата. Слово пошло от Палатинского холма, где дворец Цезаря. Вообще-то, на минуточку, там, я сейчас точную дату не вспомню, но впечатление, что там уже эта штучка Нерон клубится в этом самом дворце. И там действительно куча слуг, огромное количество. То есть стоимость содержания этого дворца – это половина империи. Всего бюджета уходит на это.
Ну, умеют люди устроиться, чем...
Ну да, нет, это Цезарь мог себе позволить более экономно, или там Гаймарий. А...
Нерон ни в чем себе не отказывал.
Да и уже и, на самом деле, Тиберий, да и Октавиан, ну, в меньшей степени, Тиберий особенно, и дальше там Клавдий. Вся эта публика, они действительно ни в чем себе не отказывали, поэтому огромное количество людей все это обслуживает. Там конюшни, там кухни, где незнамо чего вообще там готовят какие-нибудь... экзотические вещи, хотя, надо сказать, римская кухня, похоже,
очень
что
простая.
Была довольно примитивная.
Да.
Тем не менее, вот, курьеры, 35 тысяч одних курьеров, как Гоголь говорил, ну, не 35 тысяч, конечно, ну, сколько-то.
Угу.
В общем, вся эта организация требует участия огромного количества людей. Там были иудеи, там были переводчики, там были письмоводители, там были, начиная с Октавиана, так называемые вигилы, ночная стража, которые выполняли функцию тайной полиции и так далее. И среди них появились христиане. Некоторые исследователи говорят, что, может быть, у филиппийских христиан кто-то именно специально из знакомцев вот работал, служил в императорском дворце, а может быть, просто Павел сообщает о том, что вообще у нас как бы там есть свои люди, святые из Кесарева дома, и поэтому это тоже одна из возможных причин, почему Павел пользуется относительной свободой. Не будем забывать еще, что он, его же на суд привезли туда, не в качестве наказания, а на суд, поэтому этого суда ожидает, и вот в связи с этим тоже с императорским дворцом как-то соотносится. Ну, вот так.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Мы буквально на пару минут сейчас прервемся, потом вернемся к разговору о том, кому пишет апостол Павел свое послание к филиппийцам, кто эти люди, каково содержание и главные мысли, да, которые апостол Павел старается им транслировать.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Еще раз здравствуйте. Напоминаю, в нашей студии священник Антоний Лакерев, клирик Тихонского храма города Троицка. И говорим мы сегодня о послании святого апостола Павла к филиппийцам. Послание, которое содержит в себе знаменитые слова апостола Павла: «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретения». Ну, часто бывает, что мы действительно к каким-то цитатам из послания апостола Павла привыкли, и они у нас на слуху, а при этом в каком контексте возникает та или иная мысль, да, мы воспроизводим уже с гораздо большим затруднением. Так вот, жизнь для меня Христос, а смерть приобретение. Ведь это апостол Павел пишет, насколько понимаю, пытаясь ободрить своих друзей, находясь в заключении вообще-то и в подвешенном состоянии, когда непонятно, к чему его приговорят, каким будет решение суда по поводу него и его проповеди, удастся ли ему уцелеть или там будут какие-то санкции или что-то еще. Вот это все состояние подвешенности и неопределенности, и он говорит в этом состоянии вот эти поразительные слова, что он вообще-то не боится даже и большего. Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Поэтому все остальное второстепенно, если правильно понимаю его мысль. И это, конечно, ведь по сути то самое евангельское хождение по воде, которому мы призваны научиться, но только попробуй пройди этот квест. А апостол Павел в этом состоянии живет. Отец Антоний, может быть, я что-то не так понимаю. Прокомментируйте, пожалуйста, что в контексте значат эти слова.
Ну, вообще говоря, конечно, эти слова значат то, что они значат. Апостол говорит, что ну, жизнь моя во Христе, это Он моя жизнь, я без Него не могу. И поэтому для меня смерть – это не расстаться с красотами земных пейзажей, а встретиться с Иисусом, который истина и жизнь. И вот, поэтому смерть для меня – приобретение. Он именно это и хочет сказать. Мы умерли, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Конечно. Но при этом это встроено в некоторое более пространное рассуждение, где в самом начале послание апостол говорит: «Я вас очень люблю, я вам страшно рад, благодарю за вас Бога». И вот прямо в молитве все время приношу вас с радостью, я о вас приношу с радостью молитву мою, вот, и я уверен, что Бог, который воздействует до дня Иисуса Христа, вас сохранит. И он говорит, что о том, что, говорит дальше о том, что, понимаете, я бы сам вообще уже с удовольствием бы попросил Бога, чтобы он меня забрал к себе. Потому что для меня жизнь Христос, смерть приобретение, он все. Но ради вас, которых я так люблю, которые для меня важны, вы для меня важны, я не делаю этого. Поэтому я хотел бы разрешиться и быть со Христом, но вот... Тем не менее, я остаюсь ради вас, ради свидетельства вам, ради благовествования вам, хотя бы ради того, чтобы вас не огорчать. Да, вот, значит, и молюсь, чтобы любовь ваша еще больше возрастала, понимаете, вот такая у Павла логика. Он говорит, что вы для меня так, ну, так же ценны, или почти так же ценны, сопоставимые ценности, как сам Христос. Поэтому ради Христа и ради себя я предпочел бы уже разрешиться и быть со Христом, ради вас остаюсь, потому что я вас люблю и, вероятно, вам еще нужен. Вот примерно такова логика этой части послания.
Снова и снова поражаюсь, сколько в апостоле Павле любви. И вплоть до того, что человек вообще смерти не боится, такое ощущение. Не знаю, вспоминаю себя, знаете, я могу там тоже говорить, что вот там христиане, да, призваны смерти не бояться, поэтому кто в Бога по-настоящему верит, тут это все хорошо и замечательно до тех пор, пока, ну, по собственному опыту знаю, пока там тебя, например, на операцию не везут. И тут начинается какая-то, ну, наверное, я просто слишком несовершенный человек, да, и поэтому, помню, там, год назад, там, я разбила руку, и меня везли, мне везли ее собирать. И мне было так страшно. Вот мне было просто страшно. А это еще было все под Лазареву субботу. И я прям, знаете, я прям просила того праведного Лазаря, чтобы он как-то со мной побыл, потому что, ну прям совсем по-человечески это было тяжело. А апостол Павел остается здесь, из любви к людям, а так, если бы была бы его воля, он бы давно бы уже вот эту черту пересек. И никакого страха там нет вообще. Никакого. Но это понятно, это такая святость. Наверное, самая настоящая. Но, отец Антоний, вот с точки зрения пастырского служения, как это вообще апостола Павла характеризует? Ведь он же в каком-то смысле, наверное, такой ведь идеальный священник.
Ну, смотря для какой эпохи. Нет, Павел всегда был очень неудобным человеком.
Ну, идеальный очень. Не значит удобный.
Ну, тогда да. Нет, Павел – это Павел. Вообще, таких людей в истории человечества
один.
За все последние 50 тысяч лет очень немного. По пальцам, может быть, и одной руки пересчитать буквально. Павел совершенно уникальный человек, абсолютно. И по его душевному устроению, по его интеллекту, и самое главное, по его вере, по его взаимоотношениям с Духом Святым. Так что, не знаю, я думаю, что его ни с кем невозможно сравнивать никаким образом.
Ну ладно. Смотрите, двигаемся дальше. Наставляет он филиппийцев в том, чтобы они не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть Господь ради нас принял образ раба, стал человеком, да, и давайте мы тоже будем друг по отношению к другу также жертвенные собой. Правильно я понимаю эту мысль? Опять ведь, отец Антоний, мы с вами говорили уже, вот Достоевского не чтите особо, но это то, что потом Достоевский раскрывает в художественной литературе и более современным для нас языком, в каком-то совершенно запредельном масштабе.
Ну да, наверное. Видите, в современном контексте вообще слова Павла звучат, конечно, очень сурово. И строго судят христианскую историю. Поэтому так, как бы, очень конспективно об этом лучше говорить. Тем не менее, Павел говорит о том, что христианин собой занимается в последнюю очередь. Вот это вот все то, что с увлечением веками, бия себя пяткой в грудь, христиане строили свою душу, прятались от всех, объясняя, что мы от вас ушли, чтобы молиться, хотя как бы это какое-то лицемерие, зачем? Вот это вот все заниматься собой? Нет. Нет, Павел и его современники восприняли бы это с большим недоумением. Это идея, там где-то в уютном уединении заниматься спасением своей души была бы им абсолютно чужда, абсолютно. Потому что, ну что, ну трудно жить среди людей, конечно, трудно. А с чего, с какого перепугу, да, человек должен, христианин должен бояться трудностей и их избегать? Нет, мы их с успехом преодолеваем. Значит, живем среди людей ради них. Он только что говорил, я в этом мире остаюсь ради вас. Не оставляю все. и не прошу Христа меня забрать. Вот, и вы тоже живите, не о себе заботьтесь, а каждый о других тоже. Ну, понятно, что там ты за себя тоже несешь ответственность, но и за остальных, и за церковь, за христиан, которые рядом с тобой, если силы есть и ресурсы, так и за нехристиан тоже. Вот, понимаете, принять нужды ближних и членов общины, и, в первую очередь, конечно же, родных, и тех, за кого ты несешь ответственность, и трудиться, да, принять на себя, принять свое сердце, тех, для кого ты трудишься. Вот задача, о которой говорит апостол. Он считает, что никак по-другому у христианина быть не может. Не может и не должно, потому что в нас должны быть те же чувствования, как во Христе Иисусе. Да, Иисус все время, как, не знаю, кит из глубины, всплывает, да, чтобы вздохнуть, он все время, конечно, там, то на гору ночью поднимется, то еще как-то для того, чтобы побыть с отцом. Но он здесь, у него как бы вот он не уходит. И это для Павла очень важно, потому что Иисус ради тех людей, к которым он пришел, и живет, и умирает, и воскресает. И Павел говорит, ну, мы же подражаем все ему, значит, да? Вот рядом с нами есть люди, которые нуждаются в том, чтобы их жизнь кто-то облегчил, кто-то помог, кто-то утешил, кто-то пожалел. И это важнее, чем собственный духовный комфорт. Еще раз повторю, в какой-то момент что-то в нас сломалось, когда мы стали восхищаться людьми, которые эту ответственность с себя сбрасывают. Вот прям неприятно об этом думать, но где-то что-то у нас в голове отошло от мыслей апостола Павла, от Слова Божьего. Вот, тем не менее, это так. Он говорит, он, будучи образом Божьим, это знаменитые ведь слова, да, не считал для себя чем-то чрезмерным или недопустимым, или непозволительным быть равен отцу, но принял образ раба. Так и мы, говорит он, подражайте ему. В нас должно быть то же самое. Согласие, ну вот, быть, да, теми, быть тем, в ком нуждаются, и кто эту нужду так или иначе стараются на себя принять. И это важный тоже очень образ, потому что все мы со страшной силой хотим быть, как в детском саду говорят, космонавтами. Сейчас уже, наверное, нет, я из другой эпохи, но тем
блогерами.
Не менее. Блогерами. Ну, да, чтобы все видели и восхищались. А Христос принял образ раба, который никто не видит, и никто не восхищается. И даже в воскресенье его увидели там полтора десятка человек. Понимаете, вот и Павел об этом тоже говорит, о том, что не надо вот делать из себя какой-то, как это называется, имидж.
Не надо возводить в культ собственную душу, собственное спасение.
Ничего не надо.
Потому что ключевое здесь будет не душа и не спасение, а ключевое будет свой, собственный, или я.
Ты живешь для Христа, который вот в этих людях. И поэтому не о себе только заботиться, но каждый и о других. Вот это, мне кажется, поразительная и очень важная вещь. И он говорит о том, что Иисус, который принял образ раба, вот о его имени, перед его именем преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Его величие в том, что он отдал свою жизнь, а не в том, там, как он причесан или еще чего-нибудь добился. Это очень важно, и мы читаем эти слова Павла почти на всех богородичных праздниках, потому что вот в них есть очень важное указание на то, что значит быть христианином.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, в нашей студии. Отец Антоний, знаете, что меня здесь совершенно сразило в этом послании? Вот речь идет о временах, когда христиане буквально горят, да, это раннехристианские времена, они горят Богом, да, они дышат им, они вот только-только приняли веру, им апостол Павел рассказал о воскресении Христовом, или другие апостолы рассказали о воскресении Христовом, и они загорелись, они ждут вот-вот второго пришествия, они там в римских катакомбах показывают, как это происходило, да, когда захоранивали тела своих ближних, также такую тонкую заслонку ставили, ну, хранили же в стене, да, в катакомбах, вот, в специальных таких полочках вырытых. И заслонка была очень узкая, потому что вот завтра же придет Господь, будет второе пришествие, и надо, чтобы вот когда наш мертвый близкий, вот он восстанет, да, надо, чтобы никакая заслонка не помешала, он чтобы ее откинул и бежал скорее навстречу ко Христу. Вот как мне представляется, что это за времена? Хотя, может быть, это и более позднее, там, да, все-таки мы сейчас говорим о первом веке по Рождестве Христовом и времени проповеди апостола Павла, а это, может быть, уже там второй-третий век, условно говоря. Но, тем не менее, меня поразило, как апостол Павел сетует. «Все ищут своего», — пишет он, — «а не того, что угодно Иисусу Христу». «Все ищут своего», — говорит он, — «про первый век». Вот-вот, только-только вот евангельские времена, вот они были сейчас, времена земной жизни Христа. Вот они люди, которые своими глазами его видели, да, и пережили, пережили потрясение от того, что Христос воскрес. И теперь ходят по всему миру, об этом рассказывают. И вот апостол Павел говорит, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Грустно, прям больно, вы знаете, даже. Прям, ну, как-то больно становится, что что-то нас вообще ничего не исправляет. И так даже было.
Да.
Или было все-таки иначе? А апостол Павел в полемическом таком заострении обобщает.
Ну, можно, конечно, приписать ему некоторое полемическое заострение, может быть. Но вообще он же, оказывается, большой реалист. И говорит о том, что, ну да, у каждого из нас есть какие-то свои мотивы. Причем иногда ужасные какие-нибудь. И он, и Иоанн в письмах, да и Петр тоже иногда говорят о том, что вот они хотят, там, какие-нибудь люди, да, проповедовать, чтобы было с кого пожертвования собирать. Помните вот Симона Волхва, который хотел купить у апостолов право возлагать, право, силу, возможность, неважно, дар, возлагать руки и передавать Дух Святого, чтобы этим потом хорошо зарабатывать. Это же сплошь и рядом такое, да, когда, значит, какие-нибудь раскольники, сектанты, самобытные мыслители, а иногда просто неглупые люди организуют секту, собирая деньги, причем очень удобно делать это на основе каких-нибудь малых, ранних, древних христианских общин. Ну, вот этого сплошь и рядом, этого полно. Или когда люди тешат не сребролюбие, а нечто более утонченное, а иногда и наоборот менее утонченное. В общем, не хочется в подробности вдаваться. И такого много. Поэтому Павел говорит о том, что найти человека, который действительно будет исполнять волю Иисуса Христа, не так просто. И каждому из нас из этого некоторый вывод. А ты уверен? Ты вообще сомневаешься или нет? Как наша обязанность сомневаться и проверять себя. Ну, потому что часто думаем, что вера – это значит ни в чем не сомневаться. Это глупость, а не вера. Вера – это сомневаться и переспрашивать у Бога, все ли правильно я делаю, исполняю ли я ту волю твою, которая обо мне есть. Если да, то помоги мне это почувствовать, если нет, то помоги мне исправиться. Ну, как-то так. Вот Павел говорит о том, что важно искать того, что угодно Иисусу Христу. Искать, искать, это не значит, что тебе раз и навсегда сказали, и ты там побежал, опережая звук собственного визга. Искать — это значит проверять, переспрашивать, все время быть с Иисусом в общении. Вот это важно. И да, да, люди там горят верой, но это не, так сказать, не постоянное состояние. Постоянное состояние — заботиться о других. И про это Павел пишет. Вот тут ты можешь быть спокоен, потому что это точно воля Иисуса Христа. И вот те же чувствования и мысли, которые в нем. А когда речь идет о том, чтобы пасти народы, проверь себя, не ищешь ли ты своего, а не того, что угодно Иисусу Христу.
Как мы иногда гораздо себя обманывать. Отформатируем Евангелие под себя, да, объясним себе, что вот, вот это черное, вот это белое, а все на самом деле наоборот. Страшные вещи, да. Вместе с тем, апостол Павел, как и в других посланиях, так и здесь, в послании к филиппийцам, он говорит «радуйтесь». Причем он дважды повторяет слово «радуйтесь», вот как такой призыв. И это ведь дорогого стоит. Да, мир кривой, косой по нашей вине, да, потому что мы несовершенны. А при этом все равно радуйтесь. На основании чего, отец Антоний, вот это состояние радости становится возможно? О какой вообще радости идет речь, когда это встречается в контексте христианского поиска?
Ну, он же говорит, радуйтесь всегда в Господе, и пакерику радуйтесь, Господь близко. Вот этому и предлагает он радоваться, тому, что Господь близко, тому, что мы ему не чужие, он нас не бросил, он пришел в этот мир, и все трудное, что в жизни есть, становится радостью того, как Бог с нами вместе. И все прекрасное, светлое, радостное становится тоже местом встречи с Богом. Ну, понимаете, боюсь, что только надо быть поэтом, чтобы это как-то описывать. Вот Павел говорит так, радуйтесь, потому что Бог с нами, Господь близко. Вот кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Он поборает за нас, как мы бы сейчас сказали, да, он не бросает людей, не заботьтесь, но в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Вот он говорит, ну, чего там, как мы из-за всего нервничаем, как оно там будет, говорит, ну, в простоте, Бог близко. Поэтому, если какие-то у вас потребности, желания, нужды и так далее, ну вот, да, в простоте, в молитве с благодарением открывайтесь перед Богом. Не надо вот этого вот, понимаешь, длинного чего-нибудь бормотания, ну, по-простому. Бог близко, это значит, что диалог с ним всегда возможен, всегда. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит умы и сердца ваши во Христе Иисусе. Значит, вот о чем идет речь. Бог близко, следовательно, мир Божий, когда мы сердца открываем, он сбережет нас, он не даст нам как-то пропасть. Да? Вот и умы, и сердца, и помышления направит нас в нашем пути за Христом. Вот этому и радуемся. Этому и радуемся. На самом деле, конечно, это радость об Иисусе – самая основа христианского бытия. И если ее нет, то, во-первых, все остальное не имеет смысла, а, во-вторых, ее ничто не заменит. Ничто не заменит. Никакие другие переживания. Ну вот, поэтому, наверное, ее и просить тоже надо.
А еще, конечно, апостол Павел пишет в этом послании, что он научился жить и в скудости, и в изобилии. И такое ощущение, что вот эти все человеческие факторы, они вообще для него факторы какого-то десятого порядка. То есть он научился ходить по воде в состоянии абсолютной турбулентности, даже в эпицентре урагана. У него спокойствие, что он у Бога на руках. И вот ни скудость, ни изобилие не могут его поколебать. Научился. Причем, ну, понятно, там научиться жить в скудости, это люди, которые помнят 90-е, да, многие, я думаю, через это проходили, вот это состояние, когда вообще непонятно, будут ли деньги на хлеб, я это помню. Это да, там, и что сегодня купить? Есть на полбуханки черного хлеба или на половину батона, а больше их ни на что нет. Вот. Но он научился жить и в изобилии. И вот это тоже какая-то вещь изумительная, как мне кажется. То есть его изобилие не способно сбить с его... Его стрелку компаса не способна сбить с магнита. Изобилие, которое, ну, иногда успокаивает как-то, я не знаю, или дает ощущение собственной могучести. Здесь ничего подобного.
У меня нет уверенности, что мы с вами можем рассуждать о том, что значит жить в изобилии, в отличие от скудости. Да и Павел, боюсь, преувеличивает насчет изобилия, да, сильно, скорее всего. Но вы правы в том, что да, для него важно, что ни в том, ни в другом случае он не забывает, что радость о Христе, что есть задание, есть призвание, есть путь, по которому Бог ведет, и это Бог ведет. И в первую очередь надо заботиться о том, чтобы с этого пути не уклоняться. Мне кажется, вот как-то так, но это же заканчивается потрясающе, слова заканчивают это рассуждение, говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот, все могу, если вы Христе. Если вы Христе, тогда да. А, ну, понятно, что без укрепляющего его Иисуса Христа, может, он вообще ничего не может. У него было слабое здоровье и никаких денег. Все могу во Христе. Вот это он тоже, мне кажется, хочет донести до своих читателей. Ну и, вероятно, еще для него важно, чтобы не выглядело это просьбой о пожертвованиях. Он говорит, я во Христе, я могу. Поэтому есть у вас, или захотите вы, слава Богу, я вам страшно благодарен. Прямо это вот благовонное курение перед Богом. Ну, а нет, нет. Как бы, все равно я во Христе. Это его дело, которое я исполняю. Вот, мне кажется, этот мотив для Павла тоже очень важен.
У него, кстати, в одном из посланий экономическая эта составляющая, она прям расписана. И он говорит, что да, и трудящийся достоин пропитания, и по идее мы проповедуем, и если мы за это что-то получаем, то это вполне естественно. Другое дело, если правильно помню, там он формулирует так, что я стараюсь не жить за счет подаяний за мою проповедь, а стараюсь все-таки трудиться и средства выручать с помощью вот этого, вот этой работы, которая у меня есть. Он же, ну, он же палатки плетет и
шьет,
да, и делает это замечательно. И вот это как раз источник его дохода. А, ну, минимальные какие-то деньги, на которые можно прожить и пройти те расстояния, которые он проходит ежегодно. Вот. И это тоже очень трогательно. Имея такое воздействие на людей своим словом, он, ну, по сути, вот такой бессребреник. И живет очень скромно, и даже если у него не будет ничего, он все равно будет радоваться.
Думаю, что там есть еще другие аспекты, потому что для Павла очень важна свобода. Ну да, он принимает пожертвования иногда, если уж их делают. Но для него важно, что он не зависит от человеческого ничего, поэтому он работает. Ничего не буду у вас брать. Буду работать, заработаю себе на жизнь сам. Мы не знаем, на самом деле, насколько доходной была эта его работа и насколько она была регулярной. Но, тем не менее, для него это важно. И тоже пример того, как христиане, в общем, предали позицию апостола Павла. Он считал, что всякий служитель должен работать. Должен работать, чтобы зависеть от Бога, ну и от самого себя. Ну, тогда не было представлений там о пенсионном обеспечении, старости и так далее. До старости, в конце концов, никто почти не доживал. Вот, тем не менее, вот эта свобода и независимость для Павла были очень важны, а христиане для своих служителей ее довольно быстро стали считать нежелательной.
Сложный вопрос. Сложный. Предлагаю здесь поставить многоточие, потому что на самом деле, когда община действительно содержит своего пастыря, чтобы у него не было необходимости выживать, добывать средства для своей семьи, а чтобы он мог заниматься исключительно вот только людьми, которые к нему приходят. Его же и в три ночи могут куда-нибудь пригласить на срочную, не знаю, там, отпевание, соборование, не знаю что. Да мало ли что возможно, или срочно причастить умирающего человека. Вот. Всякое бывает. Мне кажется, что это все-таки честно, когда прихожане берут на себя обязательства по материальному обеспечению. Но насчет свободы, да, понимаю и уважаю позицию апостола Павла. Спасибо вам огромное за этот разговор, отец Антоний. Мы уже неоднократно я объявляла в эфире, в неделю с темой, с кем переписывается апостол Павел, не умещаемся, поэтому мы на этой неделе вот разговор продолжим, а потом еще спустя некоторое время вернемся к другим посланиям. И очень надеюсь, что вы к нам снова придете, и мы с вами возобновим чтение этих дивных текстов. Спасибо вам.
Слава Богу.
Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии. Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».